Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Здравствуйте, дорогие слушатели. Светлый вечер на Светлом радио. Здесь, в этой студии, приветствуем вас мы, Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
С удовольствием представляем гостей, хотя тема программы у нас не самая веселая сейчас, сразу предупреждаю. А в нашей студии...
Ладно,
зато гости какие. Наталья Луговая, генеральный директор фонда «Живи сейчас». Здравствуйте.
Здравствуйте.
Певец, композитор Петр Налич. Добрый вечер.
Добрый вечер.
И говорим мы сегодня про заболевание, не только про само заболевание, боковой...
Амиотрофический склероз.
Амиотрофический склероз, да, спасибо. БАС. Собственно, от этого и пошло сокращение.
Мне кажется, что эта аббревиатура сейчас даже более известна, чем ее расшифровка, хотя все равно людей, знающих, что такое БАС, не так много, и, наверное, стоит об этом тоже поговорить.
Да, стоит напомнить о том вообще, что это за заболевание, потому что оно так невинно сокращается, БАС, а за этими буквами скрывается действительно поистине одно из самых тяжелых заболеваний в мире, потому что оно неизлечимо, в принципе, пока, по крайней мере.
И история человеческих подвигов. Вот первое, кто здесь приходит на ум, это Стивен Хокинг. Наверное, да?
Ну,
да.
Все видели Стивена Хокинга.
Ну,
да,
всемирно известен.
Даже книжки читали.
Да, но на сегодняшний день это единственный известный клинический случай, чтобы человек с этим заболеванием прожил больше 50 лет. В среднем, конечно, продолжительность жизни критично меньше. Это от 2 до 5 лет люди живут после постановки диагноза. И он является какой-то такой надеждой, что все-таки все возможно, и в определенном смысле, определенным стимулом для пациентов бороться дальше. И мы, конечно, тоже часто стараемся его упоминать в качестве
уже
примера.
Уже лет, наверное, 70 с лишним было,
больше,
да?
70 лет, да, ему в 21 год поставили диагноз. Это тоже очень редкая история, потому что в основном все-таки пациенты более поздно сталкиваются с этим, после где-то 40-50 лет. А вот у Хокинга была такая редкая история в 21 год, и он медленно очень прогрессировал по сравнению с другими болеющими.
76 лет он прожил.
Да,
вот всего он прожил 76 лет, вот больше 50 лет, при том, что больше 30 лет он прожил на аппарате ИВЛ, при том, что в России, ну, в среднем, если удается забрать человека из реанимации...
Надо пояснить, что такое ИВЛ.
ИВЛ – это аппарат искусственной вентиляции легких, когда человек попадает в реанимацию, ему вставляют трубку, он уже больше не может дышать без этого аппарата. И если у фонда появляется возможность либо получить от государства, либо выдать самостоятельно этот аппарат, мы можем обеспечить уход дома пациента. Если такой возможности нет, то они остаются в реанимации. У нас сейчас 9 человек в реанимации, которые лежат больше 5 месяцев. И это, конечно, совершенно ужасно, ну, с психологической точки зрения, с точки зрения эмоциональной. А вот у Стивена Хокинга был прекрасный аппарат, с которым он передвигался, путешествовал, работал.
Там и возможности другие, понятно.
Творил,
что...
открывал
знаете,
мир и вообще.
Знаете, вопрос возможности, он очень относителен все-таки. Здесь очень много влияет менталитет людей, которые общаются, да, и очень сильная поддержка семьи. То есть у него 2 прекрасных брака. Он даже, несмотря на заболевание, он родил 3 чудесных детей. Он его поддерживал очень много общества. У нас люди все-таки стесняются заболевания, стесняются выходить, стесняются о нем говорить и, ну, стараются как-то закрываться от этого.
А вот и зря, как выясняется.
Да.
А сколько в мире людей, кстати, сейчас зарегистрировано с этим заболеванием?
Слушайте, я вот только приехала с неврологического конгресса, и у меня прям сердце остановилось, когда я слушала доклад одного, значит, нашего эксперта. Она работает в Институте неврологии. Мария Захарова, и как раз она выступала с данными, и она показала на слайдах, что на сегодняшний день 55-60 тысяч человек ежегодно заболевают БАС.
В мире?
Да.
И это дополнительно заболевают, а
новые,
зарегистрированы,
да,
больные?
А 2017 год было зарегистрировано, при условии того, что во многих пока еще странах не ведется официального регистра, более 400 тысяч человек. И по их наблюдениям, за 1990 по 2015 количество заболеваний увеличилось на 72 с лишним процента при условии того, что прирост населения всего 40%.
Мы когда сейчас здесь в студии ждали начала программы, Наталья, вы еще не подъехали, мы как раз вот с Петром и с Алексеем сидели здесь и говорили о Шостаковиче. И Петр нам рассказал о том, что, оказывается, Шостакович-то тоже болел БАС и умер от этого заболевания. Я об этом не знала.
И Мигуля.
Я тоже Мигуля. Не знал.
Ну, вот во времена Шостаковича, Лёш тут же посмотрел в интернете, мы нашли, врачи разговаривают с его женой и пытаются ей объяснить, мы не знаем, что с ним.
Да.
То есть в тот момент диагностировать это заболевание было еще невозможно, оно было неизученным.
Нашли и терапию какую-то, которая могла его на протяжении небольшого, по-видимому, времени поддерживать, хотя он ездил и в Америку на обследование, и в Европу, и ему там существенно помогли, потому что он тоже прожил достаточно долго, я так понимаю, с этим заболеванием, оно у него проявилось. Мы еще не поговорили о том вообще, что это, как это проявляется, как это влияет на людей. У Шостаковича, вот исходя из того, что я прочитал, это проявилось достаточно просто на одном из концертов, где-то на гастролях в Европе. У него вдруг что-то вот произошло с рукой, и он не смог доиграть свое выступление на рояле. Он играл. И вот дальше это все прогрессировало. Сначала он просто не смог выступать, все было хорошо, он вел активную жизнь, просто он не мог играть, а дальше по нарастающей.
Но это как раз вот и приводит к сложностям в диагностике, потому что действительно первичные признаки могут быть очень незначительными, и их можно спутать с очень большим количеством более простых заболеваний. Немеет рука, начинаешь там чаще спотыкаться, или там чуть-чуть подвисает нога вдруг почему-то, да, и если это бульбарная, допустим, форма, начинается проблема, у человека вдруг как плывет голос, и вот он говорит такой немножко с кашей во рту. И когда приходят на обследование, предполагают, что, ой, ну, может быть, вы перенесли инсульт, микроинсульт, вот это последствия, а может быть, у вас там, если рука не имеет защемление нерва или какая-нибудь межпозвоночная грыжа. И, ну, много каких-то может возникать версий, да, когда, ну, пока до этого диагноза дойдет, потому что за счет того, что он редкий, пока врачу придет в голову, что действительно это можно проверить и убедиться в этом, уходит много времени. И даже в прогрессивных странах, где очень хорошо развита диагностика, в норме считается потратить на диагностику от 7 до 9 месяцев. То есть нет какого-то такого простого анализа или простого исследования, которое раз и тебе сказало, вот у вас БАС.
Слушаю вас сейчас и вспоминаю роман Евгения Водолазкина «Брисбен», где описаны ну, схожие синдромы.
Да, похожие,
человек
да,
постепенно из активного образа жизни переходит вот в этот формат жизни внутренней. И мы-то сейчас с вами говорим о каких-то внешних признаках.
А
то, что происходит внутри, вот ведь БАС не влияет на менталитет, не влияет на психологическую активность, и все богатство жизни, оно внутри-то остается прежним. И самая главная задача, если я правильно вас сейчас поняла, помочь человеку вот это все свое внутреннее богатство каким-то образом продолжать реализовывать и находить себе, ну, и применение какое-то во внешней жизни, и продолжать ей радоваться настолько, насколько это возможно в этой ситуации, потому что, ну, внутри-то у человека ничего не меняется. И он получается как, ну, как бы в скафандре в каком-то. Вот этот фильм мы тоже вспоминали сейчас, «Скафандр и бабочка», да, когда вот этот внешний плен телесный, тем не менее, все равно не влияет на живость внутреннюю. И то, что удалось Стивену Хокингу, на самом деле может быть доступно. Понятно, он всемирно известный человек, и у него гораздо больше ресурсов, но как многое зависит и от внутреннего состояния, от того стержня, который есть внутри него. Если он есть у одного человека, значит, наверное, это может быть и с другими тоже. Помочь человеку вот этот внутренний корсет сохранить и максимально предоставить ему условия для вот этой богатой жизни. Богатой во всех смыслах, да, прежде всего вот эмоционально, психологически, чтобы она была наполнена радостью. Насколько это возможно? Вопрос.
Ну, здесь, знаете, наверное, можно посмотреть с разных сторон. Во-первых, здесь вопрос прогрессирования. К сожалению, оно бывает иногда очень стремительным. И угасание происходит не постепенно, да, есть примеры и достаточно много, когда еще вчера человек там бегал, занимался спортом, вел там здоровый образ жизни, через полгода он оказался в коляске, из которой он уже никогда не встанет. Но, наверное, наиболее сложная здесь история, заключающаяся в первую очередь в психологическом дискомфорте и стрессе, потому что принять человеку активному, там, эмоционально включенному, путешествующему, я не знаю, активно работающему, занимающемуся семьей, неважно, чем он занят, вот вдруг осознать то, что все, у него эта активность снижается сразу в разы, и, ну, вот тот формат жизни, к которому он привык, больше для него недопустим, это, конечно, очень большой стресс и очень высокая такая психоэмоциональная нагрузка на человека, и принятие этого заболевания идет обычно очень тяжело. Поэтому у нас в фонде есть психологи, которые работают не только с болеющим человеком, но и с семьей. Вообще, в принципе, считается, что это заболевание не болезнь человека, а болезнь семьи, потому что объективно, конечно, без поддержки крайне тяжело справляться самостоятельно, а в какие-то моменты уже становится невозможно. И здесь, когда чем быстрее человек признает факт, что да, вот это произошло, я должен теперь жить немножко в другой реальности, тем, скажем так, ярче и насыщеннее становится его жизнь. У нас есть пациенты, которые начали рисовать после того, как подтвердили мы это заболевание. Мы в прошлом году делали выставку и снимали репортаж очень классно в Гусь-Хрустальном. Есть один из как раз болеющих баз, который уже прилично потерял активность, но он продолжает рисовать, держа фломастер во рту. И мама двигает, он показывает глазами, куда надо передвинуть лист, она двигает лист, а он рисует. Получаются очень классные картины. Мы вообще в прошлом году сделали очень большую такую выставку, собрав... У нас оказалось невероятное количество талантливых людей. Кто-то пишет, кто-то продолжает работать. Я встречалась еще с одним нашим пациентом. Он достаточно известный кризис-менеджер и продолжает до сих пор, несмотря на уже сложности, с трудом ходит, но у него пока работают руки, он продолжает работать. Но, к сожалению, правда, это редкое исключение. И общество не готово к тому, чтобы предоставлять работу людям с ограниченными возможностями, и самим людям психологически. Мы когда в прошлом году писали большое письмо к людям, болеющим БАС, с предложением поддержать фонд, рассказывать, чтобы ваш голос услышали, а вас узнали. Мы получали ответы о том, что да вы что, издеваетесь? Мы своим родственникам боимся сказать или друзьям, а вы хотите, чтобы мы сейчас тут в социальные сети вышли и на всю страну об этом сказали. Но при этом был другой пример. Например, у нас есть прекрасная тоже Нелли, она в прошлом педиатр, и очень долго тоже скрывала от своих друзей и знакомых вот то, что с ней происходит. И мы встречались, общались, разговаривали, в конечном итоге мы ее уговорили на интервью. Она дала интервью, про нее сняли репортаж, получился очень красивый репортаж. И его увидели ее друзья. На нее обрушился шквал звонков, ее стали ругать. Вот, почему ты не говорила об этом раньше? За ней приехали, повезли ее в ресторан, начали с ней куда-то гулять, на какие-то там процедуры, там что-то
еще. Нормальная жизнь закончилась. Они пошли в ресторан сразу, потом следующий.
И в результате она потом говорит, господи, почему я так плохо думала про людей, да, почему вот я так долго шарахалась, когда, оказывается, рядом со мной много людей, готовых это принять и готовы поддерживать, да, и вот заряжать.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что в программе «Светлый вечер» на радио «Вера» сегодня генеральный директор фонда помощи людям с БАС «Живи сейчас» Наталья Луговая и певец-композитор Петр Налич. Мы, собственно, о БАС сегодня говорим. Что это за явление, как можно помочь людям, у которых это заболевание диагностировано, максимально обеспечив им такие условия, в которых они бы чувствовали себя, ну, вот, жили бы наполненной жизнью, скажем так. Будет флешмоб, который организует как раз фонд «Живи сейчас». Петр, вы принимаете в нем участие. Он называется «Мир внутри». И мне бы хотелось, чтобы вы в нескольких словах рассказали, что он собой представляет и на что направлен. У каждого флешмоба есть свои задачи.
Ну, он уже в процессе, уже, можно сказать, идет. Как я понимаю, это образно попытка человеку обычному человеку, который не знает ничего об этом или только что-то слышал, посмотреть на эту проблему именно глазами человека, который болеет этой болезнью. То есть человек, который болеет БАС, так я понимаю, он оказывается в какой-то момент в неком футляре, вот в этом как скафандр, вот вы сегодня говорили, то есть и он внутри абсолютно живой, трезвомыслящий, эмоционально совершенно как-то полноценный, но он не может этого выражать, и это трудно понять. И поэтому вот этот вот флешмоб, когда ты смотришь там, пока говоришь, вот я, вот мой чемодан, вот мои там вещи, и ты концентрируешь свое внимание на них, концентрируешь внимание зрителей на этом, и ты понимаешь, что, а представь себе, что вот весь твой мир, он вот здесь вот, и ты не можешь выйти, вот все вот эти вот твои, там, не знаю, ноты, какие-то инструменты, они все всегда останутся здесь, они не могут быть задействованы вовне этого футляра. То есть так вот я образно понимаю этот флешмоб.
Есть несколько фильмов, по-моему, на такую тему, как посвященных, кстати говоря, проблеме БАС, так и просто представляющие вот похожие сценарии. Алла вспоминала перед началом программы «Бабочка в футляре», да?
Да-да-да. Вот. «Скафандр и бабочка». Это про другое.
Это про другое, я же говорю, что есть фильмы,
но
которые...
Но образно да. именно, да. Да, да, очень напоминает, правда. А как присоединиться к этому флешмобу, где можно найти ролики или как это все происходит?
Я думаю, Наташа расскажет.
Флешмоб идет в социальных сетях, и в Фейсбуке, и в Инстаграме. Можно посмотреть и на странице фонда, и есть уже ряд известных людей, включая Петра, которые приняли участие в этом. Мы призываем просто людей выворачивать свои сумки, свои рюкзаки, выкладывать, фотографировать и показывать, что же мы носим внутри. На самом деле, очень забавное оказалось зрелище, потому что такие неожиданные вещи находятся в наших... Особенно женские сумки этим отличаются.
Если ходишь с большой сумкой, это вселенная, да. Извините.
И да. Вот когда только-только пошла первая волна, мы с таким энтузиазмом наблюдали, что там только люди не достают, и какие неожиданные сочетания оказываются в рюкзаках, в сумках, в каких-то вот таких вот... Кто-то карманы выворачивал, и ты немножко по-другому воспринимаешь человека, потому что, ну, есть какие-то такие неожиданности и открытия в результате.
Ну да, это просто еще привлекает внимание, конечно.
Самое время. Вы сказали, что у вас там ноты, да, конечно, представишь себе, что
сумка Петра Налича. Понятно, Петр Налич, ноты, конечно.
Ноты, да. Если я футболист, у меня там огромный был бы футбольный мяч.
В сумке.
В сумке, да,
бутсы, да. А что кроме нот, кстати говоря, можно в сумке Петра Налича найти?
Паспорт, наушники, что там у меня было.
Наушников, причем было несколько, по-моему.
Да, потому что иногда думаешь, надо не забыть наушники, кидаешь их туда, потом понимаешь, что они там уже есть. Какие-то, не знаю, такие простые вещи. Вообще, я обычно достаточно мало с собой ношу предметов, поэтому для этого флешмоба мой чемодан не особенно интересен.
А сейчас время такое, когда люди уже все меньше и меньше всего с собой берут, потому что комбинированное время, когда в смартфонах все есть, наушники, да.
Ну книжка так... точно в смартфоне.
Меня, книжка да, в смартфоне, да.
Да. А вот интересно, кстати, содержание смартфона было бы тоже.
Мне кажется,
это слишком, наверное.
Это уже для спецслужб. Слушайте, я как раз посмотрел, кто из известных людей болел этим БАС, заболеванием БАС, боковой амиотрофический склероз. Мао Цзэдун, на секундочку, да, от него же умер. Правда, умер он от инфаркта, но понятно, что это все уже следствие.
Спровоцировано было.
Да, Шостакович, Стивен Хокинг, понятно, Владимир Мигуля мы уже вспомнили. Знаменитый гитарист Джейсон Беккер, он жив до сих пор, но у него уже много лет БАС. Фернандо Риксон, да, если кто-то увлекается футболом.
Он в «Зените» играл раньше.
Да, знаменитый футболист, он тоже жив. Он 5 лет назад ему диагностировали БАС, а вот в прошлом году он, к сожалению, уже не мог говорить. Есть короткий номер. Мы все время, когда к нам кто-то приходит из фондов, не устаем называть эти короткие номера. В данном случае 3443. А если, дорогие слушатели, у вас есть желание как-то внести свой посильный вклад, помощь и поддержать людей, которые больны БАС, 3443, и в СМС должны написать слово «БАС», пробел и ту сумму, которую вы можете отправить.
А это очень важно. Очень важно, потому что если я опять же, правильно понимаю, не всегда можно добиться государственной поддержки для людей, у которых БАС. Ну и потом, если даже она и есть, то все равно это какой-то минимум-миниморум. А для того, чтобы обеспечить им вот эту максимально насыщенную жизнь, которая была бы какими-то яркими красками наполнена и помогала бы им самим поддерживать себя. Ну, не все же, что греха таить, Стивенами Хокингами рождаются с таким вот внутренним, с такой силой, да, чтобы можно было и себя держать, еще и миллион людей вокруг тоже своим примером вдохновлять. Многим из нас требуется вот эта внешняя поддержка. И вот для того, чтобы ее обеспечивать людям с БАС, как раз эти средства и необходимы. На что они, как правило, идут?
Знаете, у нас есть как раз сложности вот при коммуникации с людьми. У нас очень часто возникают вопросы и немножко неверное представление о том, что вот почему государство этим не занимается. И мы много общаемся с коллегами западными, где другой уровень экономики, другой уровень решение социальных вопросов, и редкими заболеваниями в основной своей массе, не считая там какой-то групповой медико-социальной помощи, которая ложится на плечи государства, остальными вопросами все равно продолжают заниматься НКО, потому что даже в самых успешных странах невозможно за счет государственного бюджета закрывать то количество редких заболеваний и правильно с ними работать. В первую очередь, это, конечно, сложность с обучением, потому что вот сейчас, опять же, что-то я второй раз его уже вспоминаю, на конгрессе неврологов, да, собрался Всероссийский конгресс, а там было, по-моему, больше 3000 человек, подавляющее большинство проходили мимо нас, либо вообще не понимая, что, либо подходили и говорили, слушайте, кажется, у меня там много лет назад какой-то вот один человек был. То есть очень мало людей, которые действительно погружаются, потому что ну, вот он приходит на работу, инсульт, пожалуйста, огромное количество, к нему идут потоком, в очереди выстраиваются, да, с какими-нибудь более простыми неврологическими историями тоже. И вот в этом потоке невозможно, если ты не занимаешься этим и с точки зрения там, научной деятельности, невозможно удерживать весь объем информации, который есть.
То есть пропускают просто людей, которые больны?
Да? Скорее, это даже не про то, что пропустили, а им просто не приходит в голову. Ну, это же настолько редко, да, и они там пробуют какие-то вот более похожие или ну, какие-то аналогичные истории рассматривать. И вот мы как раз запускаем сейчас курс образования врачей, пытаемся научить и с точки зрения диагностики, и с точки зрения дальнейшего сопровождения, и объясняем им, что правда можно сделать очень много. Можно существенно улучшить качество жизни, можно продлить жизнь, можно сделать ее более комфортной. И сейчас, то есть даже если бы предположить там какую-то ну, фантастическую историю, что государство свалило бы на нас там кучу денег, мы бы все равно с этим не справились, просто потому что есть там 3-5 неврологов, которые знают это хорошо, пару пульмонологов, да, и обучить там 10-15 тысяч врачей в России за один день невозможно, и даже за один год невозможно, и это долгий процесс, и исходя из этого, конечно, очень важно иметь возможность поддерживать фонд дальше. У нас сейчас очень тяжелое положение, к сожалению, в фонде. И количество пожертвований очень снизилось, потому что людям непонятно, почему они должны давать деньги на зарплату врачам. И там, приходя в какие-то крупные компании, мне говорят, ну, давайте мы вам что-нибудь купим. Я говорю, ну, что вы мне купите? Но аппарат, препаратов никаких нет. Вы купите мне там два аппарата ИВЛ, я двум людям помогу. Но если вы мне дадите те же самые деньги, этот миллион рублей, который стоит два аппарата ИВЛ, за эти деньги я заплачу зарплату всем врачам, и у меня там порядка 200 человек получат помощь, консультации. Или же там за 300 тысяч рублей я отремонтирую и проведу ТО для 10 аппаратов, и у меня там вместо двух человек будет дышать 10 человек. И то есть вот эта вот экономика, она не до конца...
Каждый раз приходится все это объяснять.
Да, и людям непонятно, и люди все время... Не, ну вот, вот что-то купить и получить какой-то конечный результат, это понятно. А вот дать на процесс...
Это называется это долгосрочные инвестиции. К сожалению,
да,
мы вообще на них, как это сказать, не заточены, что ли. У нас пока еще вот это мышление...
Ну, такое архаичное немножко.
Ну да, да, вот Петр прав, есть, ну, мы над этим работаем. Я должна сказать, что слушатели «Радио Вера» все-таки слушатели самые отзывчивые, самые прогрессивные, поэтому вот 3443, это короткий номер для СМС, содержание сообщения, слово «БАС», и через пробел можно указать
по-русски
любую
БАС?
Сумму да. пожертвования. Да. БАС, большими, да, большими буквами, это аббревиатура. Любая
или
сумма пожертвования, или
сайт.
Можно зайти на сайт, да, и увидеть там. Наши слушатели понимают, о чем мы говорим. Это вот совершенно точно.
А надо еще адрес сайта надо назвать.
Да.
ilsfond.ru, да?
Ну, обычно по буквам набирать его достаточно сложно. Если набрать просто
ну,
фонд
да,
«Живи
он
сейчас»,
как-то даже
он сразу выскакивает.
Неоднозначно читается этот адрес.
Да.
Да, «Живи сейчас», и все сразу будет понятно.
Да.
У нас же еще большой... Мы сейчас вот во второй половине программы поговорим и про людей, и про «Васильковый пикник», про который еще не поговорили. Есть замечательные, кстати, примеры семей, где активность семьи не пропала в связи с болезнью одного из членов. Но есть и другие проблемы. Проблемы с медициной, когда у нас же вообще сейчас очень сложно попасть к профильному специалисту в государственной поликлинике. А когда речь идет о диагностике БАС, я так понимаю, что важен каждый день. Давайте на следующую часть программы это перенесем. Через минуту мы в эту студию вернемся. Я напомню, что здесь вместе с нами и с вами сегодня Наталья Луговая, гендиректор фонда «Живи сейчас», и Петр Налич, певец-композитор, Алла Митрофанова и Алексей Пичугин.
Светлый вечер. На радио «Вера».